Канзабора Уэ. Неделя почитания старости. Большая комната, куда сиделка ввела троих подрабатывающих студентов, темная, как сарай, отгороженная от внешнего мира тяжелыми шторами, в нее не проникает с улицы ни свет, ни шум. Она так заставлена мебелью, что напоминает помещение для распродажи подержанных вещей. Студенты, пройдя по залитому ярким полуденным солнцем газону, вошли в эту комнату во флигеле в глубине двора, щурясь и моргая со света, и то и дело натыкаясь на мебель, с трудом добрались до указанных им стульев и вздохнули с облегчением. Они немного трусили и готовы были сбежать. Им показалось, что они попали в лес, где вместо деревьев старая, никому не нужная мебель. И когда сиделка, подобно ночному зверю, свободно передвигающемуся в кромешной тьме, дернула за кисточку выключателя на высоком торшере, стоявшем против их стульев, тусклый желтый свет осветил три напряженных лица. Студенты секунду смотрели друг на друга, словно выискивая скрытую в лицах тайну, но тут же отвели глаза. Их стулья были выстроены возле низкой кровати, завешенной светло-зеленым бархатным пологом. Из угла кровати, неожиданно приподняв голову, на них внимательно и настороженно, как ласка, уставился старик. Ничем не примечательный, маленькая головка, коротко стриженные седые волосы и лишь глаза, зоркие, ястребинные. «Это студенты!» Они в течение недели будут вам рассказывать, что происходит в мире. Но вы ни в коем случае не должны переутомляться, обещайте мне, не больше получаса в день», — нетерпящим возражений тоном сказала старику сиделка. «Чрезвычайно признателен вам, что пришли. Я уже очень давно замурован в этих четырех стенах. И сейчас, перед смертью, мне вдруг захотелось услышать, что делается в мире. Вот уже 10 лет я живу без газет и радио. Интересно, что стало с ними теперь?» — прохрипел старик, без конца покашливая. «И без телевизора», — добавила сиделка. «Больше того, с тех пор, как меня заперли здесь, вы первые люди, пришедшие сюда из внешнего мира. Поэтому, надеюсь, отнесетесь ко мне снисходительно. Предвкушаю удовольствие, с каким я буду слушать ваши рассказы», — с воодушевлением сказал старик. «Это студент филологического факультета, этот с биологического, а студентка с педагогического отделения. На сегодня вам лучше ограничиться знакомством. Вы слишком взволнованы», — сказала сиделка. Она тоже была немолода, за 50. Щеки прорезаны глубокими, как шрамы, морщинами, что придавало ей злой, почти свирепый вид. «Ну что ж, согласен. Эта женщина так же, как и я, не знает, что делается в мире. О чем ее не спросишь, ничего определенного в ответ не услышишь», — сказал старик, тихо засмеявшись. Смех его напоминал какой-то свист, будто он втягивал воздух. «Прошу вас», — выпроваживая студентов, сиделка потянула за кисточку выключателя. Откуда-то снизу из тьмы выплыл хриплый голос старика. «Минутку, минутку! Прежде чем вы уйдете, скажите мне только одно. В мире, по общему мнению, все идет хорошо. Могу я умереть спокойно?» «Все хорошо, все отлично!» — горячо ответил филолог, стараясь скрыть охватившее его беспокойство. Студенты вышли, оставив жалкого, брошенного всеми старика, и их снова ослепило летнее полуденное солнце. Они шагали плечом к плечу, щеки их пылали жаром, а глаза от яркого света сузились до щелочек, как у монголов. Все трое испытывали облегчение, и никому не хотелось оглядываться на флигель в глубине двора. Они шли по газону, все убыстряя шаг, будто из крепости одиночества, где заперт 90-летний старик, бросился за ними в погоню дух смерти, готовый их задушить. Сиделка, сложив руки как солнцепоклонник, а может, просто прикрываясь ими от солнечных лучей, шла рядом со студентами, а когда те ушли довольно далеко вперед, резво припустилась за ними и, догнав, сказала: «Я с самого начала просила вас говорить ему, что мир сейчас переполнен счастьем, купается в нем. И поэтому, когда один из вас сказал, что все хорошо, все отлично, остальные двое должны были присоединиться к нему, тогда это выглядело бы более убедительно». Биолог и студентка согласно закивали. И правда, им следовало как-то поддержать филолога. Их ведь наняли именно для того, чтобы они развернули перед умирающим старцем блестящую иллюзорную картину реального мира. Студенты попрощались с сиделкой у ворот. Так закончился первый день их работы. Выйдя со двора, они перескочили через канаву на перекопанной мостовой и направились к станции метро. По их лицам струился пот. «В жизни у меня не было такой легкой работы», — грустно сказал биолог. 90 лет! Я-то думал, он еще дряхлее и уже ничего не соображает, а он, как ни странно, еще вполне в своем уме, правда?» «Да нет, все-таки он совсем дряхлый. Сиделка говорила, что вряд ли он дотянет до конца лета», — сказала студентка. «А знаешь, когда он задал свой вопрос, в мире все идет хорошо, и ты ответил, что все хорошо, все отлично, во мне поднялось чувство протеста», — сказал биолог. «Потому-то я и промолчал, не поддержал тебя. А что бы ты ему ответил, будь ты на моем месте, даже если забыть обещание, которое дали сиделке», — с упреком возразил филолог. «Все равно, разве это не жестоко старику, находящемуся на пороге смерти, рассказать правду о том, что творится в мире? Ведь он тогда умрет в полном отчаянии». «Нет, не в этом дело. Просто я думаю, что на всем свете не найдется человека, способного членораздельно ответить на подобный вопрос. Лишь одному Богу под силу дать четкий и ясный ответ, как обстоят дела в мире. Обыкновенному человеку это недоступно». «Ты прав. Никто не в состоянии правильно оценить происходящее в современном мире. Но это не значит, что я собираюсь болтать всякий вздор, как просила сиделка. Даже если наш собеседник, умирающий старик, не имеющий ни малейшего представления о том, что в течение 10 лет происходило за стенами его комнаты, мне все равно противно так беспардонно врать. Вот я и решил, надо рассказывать ему об утопическом будущем, каким я его вижу лет через 20. Причем рассказывать так, будто речь идет о сегодняшнем мире. Это очень просто. Нужно лишь употреблять глаголы настоящего времени. В конце концов, если вообразить, что делаешь доклад на 20 лет раньше времени, то эта ложь перестанет быть ложью, верно?» — сказал филолог. «Значит, в твоем мире 80-х годов все будет прекрасно. Мне бы и самому очень хотелось, чтобы так было», — скептически заметил биолог. Он был недоволен, что филолог стремится верховодить в их троице. «Все равно вы должны во что бы то ни стало постараться попасть мне в тон, иначе мы этого старика окончательно собьем с толку. Необходимо совершенно ясно понять, что мы рассказываем об утопии завтрашнего дня. Старик же будет воспринимать ее как сегодняшнюю действительность». «Ладно, постараюсь попасть в тон, но должен тебя предупредить, что такая трогательная забота иногда доставляет одни неприятности. Так или иначе, ваша задача — помогать мне. Сегодня я всю ночь буду размышлять о самом светлом будущем. Правда, я от природы пессимист. Но старик этот начинает мне нравиться. Я тоже постараюсь попасть в тон. Только, пожалуйста, не выдумывай слишком уж радужных утопий. По мне, удастся нам за неделю спокойной работы получить причитающиеся денежки. Я буду вполне удовлетворена, — чистосердечно призналась практичная студентка. Вознаграждение. По 10 000 йен каждому, которое было обещано этим добросердечным молодым людям после недельного услужения дряхлому старику по 30 минут в день, для подрабатывающих студентов было неслыханно высоким. Поэтому, когда в университете появилось объявление, охотников оказалось так много, что пришлось устроить жеребьевку. Повезло только этим троим. Вот почему они были в прекрасном расположении духа и охотно соглашались друг с другом. До того, как разойтись, они обсудили на платформе метро маршрут туристского похода во время летних каникул. Им было по 20 лет, и из их памяти уже почти совсем выветрился дух смерти, вплотную подступивший к 90-летнему старику, оставшемуся в темной комнате. Мы слушаем рассказ Кэндзабура Оэ «Неделя почитания старости». Во вторник старик выглядел уставшим и встретил студентов, уже не поднимая голову, точно ласка, а неподвижно лежа на спине. Его крохотное тело лишь слегка топорщило легкое одеяло. Когда сиделка, несколько раз предупредив студентов, чтобы они не волновали старика, вышла из комнаты, он спросил, стараясь держаться при посторонних молодцом: «Счастливы ли те дети, что рождаются сейчас в мире?» «Счастливы. Правда, есть случаи, что рождаются и уроды», — сказала студентка беспечно. Даже биолог, не говоря уж о филологе, осуждающе глянул на студентку, проявившую такую неосторожность. Поняв свою оплошность, она покраснела до ушей. «Это происходит от того, что матери принимают какое-нибудь лекарство». Старик удивительно чутко реагировал на слова девушки. «Да, снотворное», — ответила студентка, готовая провалиться сквозь землю. «Почему же? Забеременев, женщины не радуются, а пьют снотворное. Не потому ли, что теперь многие из них испытывают тревогу?» Филолог поспешно перебил старика. «Но и дети, родившиеся уродами, тоже счастливы. Для них существуют прекрасно оборудованные специальные клиники. Совсем недавно в газете была фотография юноши-урода, который поступил на работу и женился». Клиники для уродов он явно включил в свою утопию в последнюю минуту. «Людей, умирающих от рака, по-прежнему много», — задал новый вопрос старик. «Нет, число их резко сокращается. Рак теперь, если можно так выразиться, болезнь покоренная. Так же, как, например, туберкулез», — с подъемом ответил филолог. «Благодаря этому средняя продолжительность жизни японцев за последние 10 лет значительно возросла». «Значит, Гинза и другие улицы переполнены стариками? И среди них юноша-урод, взяв за руку свою жену? Хотя нет, если он урод, то не может же взять за руку, но все равно гуляет счастливый. Можно сейчас увидеть такое?» Простодушно поинтересовался старик. Студенты с сомнением смотрели на него и молчали. Из-под серовато-желтого летнего одеяла высовывались обтянутые смуглой кожей ключицы и удивительно маленькая старческая голова, которая на вид ничем не отличалась от головы мертвеца. Неважно, какие слова произносят эти тонкие, цвета вяленого мяса губы, но неужели у обладателя этого дряхлого тела еще осталась энергия, чтобы надсмехаться над тремя молодыми людьми? «А как с автомобильными катастрофами?» — снова спросил старик торжественно спокойным голосом. «Их становится все меньше», — твердо ответил филолог. «Выходит, количество автомобилей не особенно возросло?» «Наоборот, оно стремительно увеличивается. Почти все горожане ездят на собственных машинах. Их называют автомобилистами. Количество автомобилей на душу населения уже достигло уровня, который 10 лет назад был в Америке». «Тогда странно, почему не растет число автомобильных катастроф? Ведь эти самые автомобилисты — удивительный народ. Ни за что не вылезут из своего милого автомобиля, пока его не разобьют вдребезги. Ну, точно улитки. Дороги стали хороши. Отличные автострады пересекают сейчас всю Японию. Особенно характерен в этом отношении Токио», — горячо убеждал старика порозовевший филолог. «Ах, вот в чем дело. Тогда понятно, почему автомобильных катастроф стало меньше. Число умерших от рака сократилось. Число погибших в автомобильных катастрофах тоже сократилось. Интересно, а какова же сейчас самая распространенная причина смерти? Ведь если Япония не перенаселена, то это, видимо, потому что люди все-таки продолжают умирать». «Ну, в общем, да». «Ну и от какой же болезни они умирают? Может быть, на смену раку пришла какая-то другая страшная болезнь?» — дотошно выспрашивал старик. Некоторое время студенты молчали, не зная, что ответить. Они думали, через 20 лет в благословенном мире японцы будут умирать так же, как и сейчас. Что же тогда будет причиной смерти? «А, ну, конечно!» — старик сделал вид, будто сам неожиданно нашел правильный ответ. И с трудом, повернув к студентам маленькую головку, лежащую на подушке, сверкнул своими истребинными глазами. «Больше всего, наверное, самоубийств. Все подряд совершают самоубийство. Вот в чем дело, верно?» В среду совсем уже, казалось, ослабевший старик прежде всего спросил. «Женился ли уже их высочество, наследный принц?» Студенты растерянно переглянулись. «А вдруг этот старик ярый монархист? Когда нынешний принц женился, многие старики были потрясены его выбором. Интересно, как будет реагировать этот?» Студенты совсем растерялись. Наконец девушка, самая решительная из них, сказала: «Да, женился. Даже есть уже ребенок». «Она, конечно, тоже принцесса?» — спросил старик. И филолог, и биолог, всем своим видом показывая, что они умывают руки, смотрели на студентку, угодившую в ловушку. Ее это возмутило, и она, словно решившись нанести старику удар, откровенно выпалила: «Нет, он женился на самой обыкновенной девушке, не имеющей никакого отношения к императорской фамилии». Студенты в напряжении ждали реакции старика, но тот и глазом не моргнул. «Прекрасно! Такое бывало и в старые времена. Помните, в Манъюсю есть такая песня: «Имя мне назови, дом узнать твой хочу. О, дитя, что на этом холме собираешь траву, и с лопаткой, лопаткой прелестной в руке, ах, с корзинкой, корзинкой прелестной в руке». Студенты, видя, что все обошлось, облегченно вздохнули. Но старик перешел в наступление. «Императорский дом все еще владеет сердцами японцев?» «Да, по-видимому», — ответила студентка. «Короче говоря, власть по-прежнему в руках консервативной партии?» Прежде чем ответить, студентка бросила взгляд на филолога. Представитель мира будущего нехотя кивнул ей. Кивнул студентке, хотя должен был сказать: «Да, совершенно верно, и через 20 лет власть по-прежнему будет в руках консервативной партии». И студентка сказала: «Да, совершенно верно. Дороги стали гораздо лучше, но, наверное, для этого пришлось еще больше повысить налоги. В течение 10 лет, а может быть и больше, у власти была консервативная партия, но стоило ей повысить налоги, как тут же возникали народные волнения. Как? Сейчас происходит?» такие волнения? Нет, не происходит. Теперь филолог сам уже пришел на помощь. Значит, среди японского народа нет недовольных? Если бы было много недовольных, консервативная партия потерпела бы поражение на выборах. «Вы действительно так думаете?» — спросил старик, заставив филолога покраснеть. Но, к счастью, продолжать эту тему он, кажется, не собирался. «Ну ладно. Стало быть, вы утверждаете, что конъюнктура благоприятная? За эти 10 лет не было где-нибудь в Корее или там на Тайване войны, на которой японцы смогли бы подзаработать?» «Войны не было, и, видимо, уже никогда и не будет», — сказал филолог. «Вы, наверное, спросите, почему никогда не будет? Если бы возникла война, она обязательно была бы ядерной. Вот почему война теперь немыслима», — филолог сверкнул глазами и сам восхитился своей правдивостью. «Вот как! Значит, у меня нет надежды погибнуть в ядерной войне вместе со всеми людьми на Земле, и я обречен умирать здесь от старости», — сказал старик с сожалением. «Нет, ядерной войны, которая погубила бы сразу всех людей земного шара, не произойдет. Это стало уже абсолютно непреложным фактом. Разработана система контроля за кнопками, приводящими в действие ядерное оружие. Таким образом, мы застрахованы от любой случайности, которая могла бы вызвать войну», — сказал филолог. «Неужели же великие державы мирно договорились по всем вопросам?» «Нет, конечно, но зато между странами, обладающими ядерным оружием, существует прочное равновесие страха». «Взаимное оцепенение?» «Но даже если ядерные державы погрязли в болоте равновесия страха, разве не ведутся локальные войны? Если можно так выразиться, войны-заменители?» «Да, такие войны велись во Вьетнаме и Лаосе, но это дело далекого прошлого», заявил филолог, с головой погрузившийся в мир собственной утопии, а теперь нырнувший туда еще глубже. Он стремился вселить в душу старика мир и покой и был преисполнен самых добрых намерений. Там тоже установилось равновесие страха. Дело, видимо, в том, что и вьетнамцам удалось получить ядерное оружие. В общем, мир стремительно прогрессирует. Однако не начались ли вместо этих войн войны-заменители между племенами? Правда, разрушительная сила такой войны весьма незначительна, но нет-нет, — поспешно перебил филолог, пытаясь изо всех сил выпутаться из затруднительного положения. Между племенами тоже мир. Опять-таки равновесие страха. Неужели даже вожди племен в Лаосе обладают маленькими атомными бомбами? В таком случае войны-заменители происходят между отдельными людьми. Неужели люди на Земле, окруженные множеством стен, равновесие страха, не стали испытывать опустошенности и одиночества? — спросил потрясенный старик. «И тем не менее война на всем земном шаре уничтожена», — сказал филолог торжественно, но дрогнувшим голосом. «Одним словом, рай на Земле. Но если теперь человечеству свойственны войны между отдельными людьми, то неизбежно утрачена любовь к ближнему, человеколюбие. Со временем они вновь появятся. Разве возможно достичь этого, не уничтожив непробиваемые крепости равновесия страха? Когда-нибудь обязательно.
Когда-нибудь обязательно? Но когда?» Филолог опустил голову и замолчал, подавленный. Сложившаяся в его мозгу утопия пропиталась ядом войн между отдельными людьми и стала смердить. «Это когда-нибудь обязательно произойдет!» Точно зверек между мебелью, загромоздивший огромную, как сарай, комнату, прошмыгнул по-прежнему хрипловатый, но теперь слегка оживленный юмором голос старика. «Это произойдет, когда марсиане нападут на Землю. Люди договорятся между собой, станут друзьями, единомышленниками. Будет заключен союз даже между племенами. Все страны поймут бессмысленность розни,
И когда Москва и Вашингтон выделят по одному представителю, и один из них станет главнокомандующим армией обороны Земли, никто на свете не возразит против этого. Но все это возможно лишь в том случае, если начнется война с марсианами. При этом не исключено, что в течение нескольких часов наша планета будет уничтожена. И старик засмеялся тоненьким голоском, захлебываясь, как больной ребенок. Трое студентов поникли, опустили напряженные лица. Больше всех нервничал филолог. От волнения судорогой свело его побледневшие скулы. Он тщетно пытался отвлечь старика от мрачной картины будущего, которую тот нарисовал. Как знать? А вдруг эта мрачная картина будущего, ядовитый цветок, неожиданно распустившийся из семян, им же самим посеянных? Не сам ли он проявил невероятную жестокость? Прокрутил перед глазами умирающего старика рекламный ролик ада. Мало-помалу страхи, охватившие филолога, передались биологу и девушке. И только высохший древний старец в полутьме кровати, завешенный светло-зеленым пологом, был преисполнен живости, сдобренный любопытством, находился в прекрасном настроении, что можно было объяснить лишь его безмерной наивностью. Правда, в какой-то миг им показалось, что в глубине черных, как уголь, ястребиных глаз старика, хотя они выражали удовлетворение, промелькнули искорки глубокого отчаяния. В четверг и в пятницу студенты с филологом во главе вновь попытались восполнить упущенное и нарисовать умирающему старику картину прекрасного будущего, представив его сегодняшней действительностью. Но чем добросовестнее выполняли они свою работу, тем глубже и неожиданнее для них разверзалась перед стариком бездна отчаяния. Это выбило у них почву из-под ног, они растерялись. Думая о том страшном потрясении, которое должен был испытывать старик, биолог и студентка, не отставая от филолога, старались любым способом вывести его из этого состояния. Им тоже захотелось извлечь из своего сознания родившиеся в нем туманные утопии и поведать о них старику, как о своей реальной жизни. Но пока они отвечали на заданные стариком вопросы, их слова теряли свою выразительность. В общем, результат получался прямо противоположный тому, на который они рассчитывали. После ежедневных получасовых бесед, независимо от того, что испытывал не поднимавшийся с кровати старик, студенты чувствовали себя бесконечно усталыми, мрачно обессилевшими и долго не могли избавиться от противной взвинченности. Наконец, их последний разговор в пятницу. В ответ на вопрос старика, какие идейные позиции занимает современная молодежь, биолог сказал: «Она, пожалуй, осталась такой же, как и 10 лет назад. Есть левые, есть консерваторы. Только сейчас не происходит кровавых столкновений. Одним словом, мы, преодолев идейные разногласия, восстановили искреннюю дружбу». Биолог заторопился с ответом, потому что на филолога, который с каждым днем становился все молчаливее, рассчитывать не приходилось, а сам он, наоборот, отбросил свой первоначальный скептицизм и изо всех сил старался помочь доживающему последние дни старику обрести душевный покой. Но ведь все страны мира замкнулись в бетонном лабиринте равновесия страха. И вся японская молодежь, даже левая, вынуждена вечно жить под властью консерваторов, не правда ли? Может быть, искренняя дружба тут ни при чем? Просто молодежь утратила волю к борьбе, даже в тех случаях, когда возникают разногласия. Другими словами, может быть, она просто деградировала? Пожалуй, внешне она действительно выглядит деградировавшей и склонной к компромиссам. Но это лишь видимость, — поспешно заверил его биолог. Ах, вот оно что! Но ведь вы же сами подтвердили, что войны между отдельными людьми еще существуют. Подспудная ненависть рано или поздно вспыхнет. И не исключено, что тогда между студентами и молодыми полицейскими произойдут кровавые стычки. У вас нет такого предчувствия?
Конечно, нет.
Будущее представляется нам гораздо более обнадеживающим, сказал биолог, стараясь говорить как можно громче, чтобы пустить пыль в глаза. Но сказал он это так неуверенно, что ответ прозвучал даже жалобно. Ладно. Завтра вы придете ко мне в последний раз, и мы поговорим о том, какие надежды возлагаете вы на 21 век. Я скоро умру, а поскольку вы доживете до 21 века, то, наверное, задумывались о том, каким будет его облик. Расскажите мне, каким видится вам, так сказать, самое радужное будущее. С удовольствием послушаю вас. «Правда, правда, с огромным удовольствием», — сказал старик и закрыл глаза. Когда студенты вышли из флигеля, филолог попросил товарища немного подождать его и направился к главному дому, тихо переговариваясь с сиделкой. Биолог и девушка остались ждать в молчаливом унынии, чувствуя, что получили самое трудное домашнее задание с тех пор, как пошли в школу. У прибежавшего, наконец, филолога пунцово горели щеки и блудливо бегали глаза. Как только они вышли за ворота, он неожиданно выпалил. «Не приду я сюда завтра! Мне уже заплатили за 5 дней!» Биолог и студентка посмотрели на него зло и растерянно.
«Но это же подло! Вранье, выдаваемое за действительность! Твое изобретение! А сейчас ты как трус хочешь сбежать, взвалив на самую неприятную завтрашнюю работу!» — кричал побледневший биолог, подступая к нему и дрожа от возмущения. Филолог тоже дрожал, но только от стыда, который он не мог не испытывать. Биолог с трудом сдерживался, чтобы не ударить его. «Я очень боюсь. Я боюсь, что если хоть еще немного поговорю с этим стариком, то окончательно погружу его в мир безрадостных мыслей. Кроме того, я сам по натуре пессимист, и поэтому увидеть будущее в более мрачном виде, чем оно сейчас представляется, мне просто невозможно. И все из-за этих проклятых разговоров со стариком. Я и помыслить не мог, что все это так обернется», — причитал филолог, испуганный и заискивающий, глядя на товарища. «А может быть, признаться, что все, о чем мы рассказывали до сегодняшнего дня, вранье? И рассказывать без всяких прикрас, что сейчас происходит на самом деле», — предложила студентка. «Не годится. Если мы это сделаем, тогда уж точно старик умрет от удара. Разве он похож на человека, способного выслушивать наши небылицы и понять, что в их основе лежит все тот же ад? Неужели ты думаешь, он не умрет от разрыва сердца, когда услышит, что мать, убившая ребенка урода, оправдана судом, что раковые больницы переполнены, что в Лаосе идет грязная война?» — испуганно сказал филолог. «А если мы не откажемся от того, что рассказывали ему, то старик вообразит, будто на Гинзе беспрерывным потоком движутся уроды, и все люди на земле ненавидят друг друга и воюют между собой. Такой представится ему сегодняшняя действительность, и тогда уж он точно умрет в глубоком отчаянии», — возразила студентка. Тучи пыли, поднятые вверх с перекопанной улицы порывом знойного ветра, безжалостно окутали студентов. Молодой рабочий с дурацкой лучезарной улыбкой, возвышавшийся на водительском сиденье прогромыхавшего мимо бульдозера, удивленно посмотрел на их печальные озабоченные лица. «Но все-таки что же нам делать с этим умирающим стариком?» — простонал филолог. По его худым, покрытым пылью щекам бежали слезы, оставляя грязные дорожки. «Не ругайте меня за то, что я не хочу приходить завтра. Я просто боюсь. Если хотите, можете взять мою долю и вкусно поесть».
«Нет, ни за что!» — истерично закричала студентка, отталкивая его руку.
Биолог, несмотря на умоляющий взгляд филолога, тоже отказался, покачав головой и грустно сказал, никому не обращаясь: «Противный старикашка! Человеку стукнуло 90, и он вдруг снова начинает интересоваться происходящим в мире. Помирал бы себе спокойно в своей темной тихой комнате. Мог ведь умереть самым счастливым на свете стариком. Что ни говори, Противный старикашка. В субботу, на час позже обычного, она все еще ждала студентов, сиделка вошла в полутемную комнату, где лежал старик. Ее лицо утратило живость, с которой она обычно вводила студентов. Вид у нее был грустный и утомленный. Студенты так и не пришли. «Деньги придется послать им на адрес университета», — доложила она старику. Старик, лежа на кровати, пожал худыми плечами. Он был явно недоволен. «В чем дело? Опять то же самое?» — сердито проворчал он. «Вы слишком требовательны к студентам, забываете об их возрасте». Сиделка сердито взглянула на старика. Старик не ответил. Он ловко, как обезьяна, соскочил с кровати и отдернул светло-зеленый полог. За ним открылась современная комната, выходящая на газон, залитая яркими лучами полуденного летнего солнца. В ней стояли телевизор, стереофонический комбайн, стол, заваленный ворохом свежих газет и еженедельников. Старик явно принадлежал к людям, старающимся буквально набить свой дом всем самым современным. Он включил телевизор и с видом человека, не желающего попусту тратить даже те несколько секунд, пока появится изображение, принялся делать новейшую гимнастику для стариков. Быстро и энергично, точно обезьяна, он наклонял, выворачивал, изгибал свое маленькое мускулистое тело. Перейдя к упражнениям для шеи, он воскликнул, обращаясь к сиделке. «Меня просто удручает бедность воображения нынешних студентов. Может быть, попробовать в следующий раз пригласить ребят помоложе? Каковы, интересно, представления современной молодежи, о которой теперь так много говорят?» Кендзабура Оэ. «Неделя почитания старости». Так назывался рассказ японского писателя. Yeah.